Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Всем привет! Наступил очередной вторник, мой любимый день недели. А все почему? Потому что в этот день мы с вами общаемся в прямом эфире программы «Маша в теме». Я ведущая Мария Хмелинина. И сегодня я приглашаю вас поговорить о юности, повспоминать библейские истории о подростках. Казалось бы, зачем вам это надо, спросите вы. Ну, во-первых, освежить память. А во-вторых, может быть, узнать что-то новое. В-третьих, пообщаться, поделиться своим мнением, задать какой-нибудь важный вопрос или написать важный ответ. Ну и в-четвертых, вдохновиться. Лично я, когда читала библейские истории о подростках, о молодых людях, и будучи сама подростком и уже в более старшем возрасте, я реально вдохновлялась отношением Бога к молодым людям. А Библия, на самом деле, хорошо показывает это отношение. Так вот, я вдохновлялась именно отношением Бога, а не отношением людей, описанное в этих историях. Потому что люди относились к подросткам по-разному. И сегодня, да, тоже очень часто слышишь от людей: вот молодежь-то у нас пошла, ничего они не соображают, ничего не умеют, ничего не хотят. Вот в наше время-то было совсем по-другому. А вообще-то забавная вещь. На самом деле еще в древности, еще в 5 веке до нашей эры Сократ, да, древнегреческий философ Сократ, сказал: «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». Ничего не напоминает вам это? Про сегодняшних подростков, собственно говоря, ну, точно так же говорят. Вот те же самые вещи. Так что, конечно, и время, и условия, в которых мы живем, все это оставляет на молодежи свой отпечаток, но все же какие-то вещи в подростках, наверное, остаются неизменными. И вот сегодня мы попробуем порассуждать об этих вещах, попробуем посмотреть, как Библия говорит о каких-то подростковых чертах, да, как прослеживается вот это вот отношение Бога к молодым людям. Присоединяйтесь, друзья, очень интересно узнать, что вы думаете об этом. Вы можете писать в комментариях, какие истории о молодых людях вы помните из Библии. Если ничего не помните, то все нормально. Можете написать о себе тогда, какой вы были подросток, или если вы сейчас подросток, то какой вы сейчас, да, какие у вас, может быть, есть недопонимание с олдами, со взрослыми людьми, да, в чем они вас обвиняют, что предъявляют. Я вообще думаю, что многие люди на самом деле внутри остаются подростками на всю жизнь. Допустим, какие-нибудь 40-летние, 50-летние дяди и тети, мне кажется, внутри какие-нибудь 17-летние и 18-летние юноши, девушки с какими-нибудь прежними наивными мечтами, а может быть и нет. В общем, пишите, что вы думаете об этом. Чувствуете ли вы себя каким-нибудь 16-летним подростком? Да, и, может быть, еще вот такой, наверное, вопрос вам хочется задать. Что изменилось в вас с вашего подросткового возраста? Вот прям кардинально. Какие поменялись, может быть, взгляды на жизнь? Напишите, мы это обсудим. Ну и также не забывайте ставить лайки и делать репосты. Это тоже очень важно. Еще, пожалуйста, заметьте пару ссылок в описании к этому эфиру. Ссылка на онлайн-чат духовно-психологической помощи telos.fm/online и ссылка на мой YouTube-канал Мэри Финик, ник моего аккаунта. Так что все присоединяйтесь, подписывайтесь, буду очень рада. Итак, начнем. Что Библия говорит о подростках? «Лучше бедный, но мудрый юноша, чем старый, но глупый царь, который уже не прислушивается к советам», говорит нам книга Экклесиаста. То есть, первое, что, наверное, нужно сказать, Библия отмечает, что молодых людей отличает их восприимчивый ум, их готовность учиться, прислушиваться, воспринимать какую-то новую информацию, способность подстраиваться под какие-то новые условия жизни, под то время, в котором они живут, способность свежим, незамыленным взглядом смотреть на вещи. Вот, например, почему сейчас компании скорее берут на работу молодых и неопытных людей, чем уже поживших и знающих. Ну, как раз-таки потому, что молодые люди, они, знаете, они как глина, из которой можно что-то слепить, из которой можно, которой можно придавать какую-то форму. Вот, из зрелого человека какими-то своими новыми идеями, нововведениями и изменениями ты обычно лепишь просто очередного ворчуна. Да, поэтому вот первое, что нужно, наверное, сказать, это то, что молодые люди, они, конечно же, более открыты к чему-то новому, к каким-то шагам, к новым знаниям, более готовы впитывать информацию. Вот, и здесь мне хочется уже вспомнить конкретную историю про Иосифа. Друзья, вы тоже можете что-нибудь мне писать. Юху, моя любимая передача, написала Ольга. Спасибо вам большое, Оля. Да, я очень рада такому приветствию. Напишите, какой у вас может быть любимый юный персонаж из Библии. И вообще, на самом деле, мне, знаете, что хочется понять? Вы вообще знаете каких-нибудь подростков, о которых Библия говорит? Может быть, я вообще немножко не с той темой к вам пришла, может быть, никого вы не знаете, но если не знаете, то вот я вам сейчас расскажу. Расскажу историю про Иосифа. Очень мне нравится эта история. Иосиф, которому было 17 лет, пас стадо овец вместе со своими братьями, сыновьями Валы и Зилпы, и жил. Я сейчас историю из Библии читаю. Иосиф рассказывал отцу плохое о братьях. Израиль же любил Иосифа. Израиль — это его же еще зовут Иаков. Любил Иосифа больше всех других сыновей, потому что он был рожден ему в старости, и он сделал для него богато украшенную одежду. Как братья увидели, что отец любит его больше, чем всех остальных, они возненавидели его и не могли с ним мирно разговаривать. Однажды Иосифу приснился сон. Он рассказал о нем братьям, и они возненавидели его еще больше. Вот что он им сказал. «Послушайте, какой мне приснился сон. Мы вязали снопы в поле, и вдруг мой сноп поднялся и распрямился, а ваши снопы встали вокруг него и поклонились». Братья сказали ему: «Неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели мы будем у тебя в подчинении?» И они возненавидели его еще больше за его сон и за этот рассказ. Ему приснился еще один сон. И он опять рассказал о нем братьям. «Послушайте, мне приснился еще один сон, и на этот раз мне поклонялись солнце, луна и 11 звезд». Он рассказал сон не только братьям, но и отцу, и отец упрекнул его: «Что это за сон тебе приснился? Неужто я, твоя мать и твои братья действительно придем и поклонимся тебе до земли?» Братья завидовали ему, но отец запомнил этот случай. Вот здесь я остановлюсь. Вот так «Бытие», книга «Бытие» описывает юного Иосифа. На самом деле, вот я смотрю так на всю эту историю, и, по-моему, вот Иосиф — типичный подросток, который... который хочет выпендриться перед своими братьями и отцом, и, вероятно, он чувствует, ну, невероятно, по-любому он чувствует свою исключительность, да, не каждому снятся такие сны, и он хочет, чтобы об этой исключительности знали все, знали его старшие братья, знал его отец. Но на самом деле было не время хвастаться своим зазнайством. Иосиф только злит братьев, и братья решаются даже на совершенно крайний шаг, решаются его убить. И все, они уже решают это все реализовать, убить своего вредного маленького брата, который тут так много хвастается. Но потом все-таки один из братьев его жалеет, и вместо того, чтобы убить, они его продают торговцам. И торговцы везут Иосифа в Египет как раба. На тот момент Иосифу около 17 лет. Ну да, ну то есть уже как бы не совсем маленький ребенок, но и все же еще такой юноша. И Иосиф начинает очень хорошо служить у человека, которого зовут Потифар. Это человек, который его купил, и он добивается успеха вообще во всем, за что он не берется. Там на него и лгут, и всякую клевету говорят про него, обвинения всякие ложные. Не буду сейчас полностью подробно эту историю рассказывать, но Иосиф в конце концов достигает высочайшего положения. Он становится вторым лицом в Египте после фараона. Да? То есть начинал с раба, но благодаря своим стараниям, благодаря своему пытливому уму, благодаря своим, да, навыкам, послушанию, он становится вторым лицом в Египте после фараона, и он ни в чем не нуждается. И интересно, что когда наступает голод в стране, то вот только у Иосифа все хорошо, и он от голода не страдает, и он кормит свою семью, и потом действительно его семья, его братья и отец приходят к нему уже как к такому великому человеку, и Иосиф их принимает, он их прощает. Удивительно, кстати, вот, казалось бы, другой бы, наверное, на месте Иосифа помнил эту злобу на братьев, да, они его там убить хотели, продали его, а он их прощает, он их принимает и избавляет их вот от голода, тем самым спасает свою семью. Так вот, что интересно в этой истории? Казалось бы, начиналось все реально с хвастовства, с обычного такого подросткового максимализма, это, может быть, был именно он, да, но на что смотрел Бог? Он смотрел не на вот это зазнайство в Иосифе, но он видел в этом юноше реально очень способного, умного, верного и любящего человека. То есть он уже знал, что ждет Иосифа, и он смотрел не на вот эти вот подростковые замашки, которые, как правило, бывают, ну, у каждого подростка. Но он видел в нем вот этого великого человека, и за счет того, что он знал его, он ему доверял. Да, он его поднимал дальше. И вот первое, наверное, что хочется здесь сказать, да, что Библия говорит о подростках, это то, что Бог видит в подростке не только вот, вот этих вот выпендривающихся молодых людей, которые еще сами не знают, чего они хотят, и которые еще ничего не добились, зато мнение уже выше головы о себе. Бог видит в молодых людях не вот это, не вот эти черты, не эти качества, но он видит дальше. Он видит дальше, какой путь, да, выберет этот человек. Он видит такие качества, как, допустим, верность, как умение прощать. Вот, допустим, то, что Иосиф простил своих братьев потом, когда они к нему пришли, мне кажется, это очень о многом говорит. И вот именно благодаря этим вещам вот это видит Бог. И мне хочется сказать, что сегодня молодые люди, которые переживают очень серьезные проблемы в отношениях с родителями, да, родители часто элементарно не доверяют своим детям, то есть они не дают им выбирать, родители не дают им идти туда, куда им хочется идти и делать то, что им хочется делать. С одной стороны, поступают по любви, потому что хотят уберечь своих детей от каких-то плохих последствий, но с другой стороны, родители очень часто видят как раз-таки в своих подростках, ну или даже не только родители, там учителя, просто взрослые люди видят в подростках вот этих вот зазнаек, да, которые ничего не понимают, зато кричат громко. Но Бог смотрит не так. Он смотрит шире, глубже, он смотрит прямо вот в самое сердце. И это, мне кажется, нужно понимать. И благодаря вот такому взгляду начинаешь, ну, наверное, открываться Богу. Ну, по крайней мере, у меня-то так было. Так, посмотрю, вы, вероятно, тут уже что-то написали. Так, примерно 80% родителей говорят своим детям-подросткам такую фразу в момент недовольства их поведением. «Да я в твои годы», и ошибаются по полной. Думаю, сюда вполне подойдет мудрость, что родитель в чужом глазу соринку видит, а в своем бревна не замечает. Да, спасибо, Сергей, за ваш комментарий. Я тоже очень-очень часто слышала эту фразу «да я-то в свои годы» от взрослых людей. А на самом деле у взрослых людей, ну, было тоже все вот то же самое. Они точно так же и чудили, и, ну, делали вообще совершенно какую-то ерунду в своей жизни. Просто мне кажется, когда человек взрослеет и проходит уже какие-то жизненные этапы непростые в своей жизни, то вот эта вот юность, вот это вот баловство какое-то, оно куда-то стирается, и ты будто бы не замечаешь уже этих моментов, а помнишь только вот, ну, какие ты важные, там, хорошие решения принимала. На самом деле, вот ну, у всех же это было. И я вот благодарна своим родителям, что они мне честно говорили про свою молодость, что они тоже творили много всяких глупостей. И это на самом деле сближает, да, с родителями. Ты начинаешь им верить, что они не какие-то идеальные люди с Марса прилетели и тебя тут учат, а что они тоже проходили весь этот период, и они могут тебя понять. Так, Дима написал: «Да, чувствую». «Почему все-все орут на меня?» — написал Дима. О, да, на подростков часто орут. Но действительно, тут я не могу полностью защищать подростков, но и взрослых людей я здесь тоже не защищаю. Тут, ну, на каждом есть часть ответственности, да, часто... Вот как в истории с Иосифом, да, который выпендривался, но поэтому его и не взлюбили. Да, то есть можно пожелать меньше а взрослым людям, ну, наверное, смотреть как не на вот эти вот временные проявления характера вашего там чада, вашего ученика, ну или просто подростка, не на временный вот этот бунт. Этот бунт пройдет. Ну, со временем человек понимает, что... Ну, как бы бунтовать постоянно, ну, это себя только истощать. Этот бунт пройдет, а за ним что-то останется. И что за ним останется? За ним останутся обиды на родителей, и вот это непонимание, что родители его так и не смогли понять, и не смогли его поддержать. Или за этим останется вот это ощущение, да, что ты, да, где-то ошибался, но все же родители были рядом, да. Так, здравствуйте, Евгений. Саша нам написал: первый раз смотрю, но сразу тоже понравилось. О, как это приятно, спасибо вам большое, чудесный комментарий, очень рада, что так. Пишите, пожалуйста, какие истории о подростках вы помните, знаете, или, может быть, мельком так слышали, вот можете тоже об этом упомянуть, и, может быть, я расскажу о них подробней. Так, на работу берут молодых, потому что их проще потом уволить, написал Александр. Вот, кстати, тоже очень-очень важное замечание. Действительно, молодые люди, они более наивны в каких-то вещах, и манипулировать, да, действительно. И вот, кстати, у меня даже есть библейская история на этот счет. Спасибо большое, что об этом напомнили. Прежде чем я прочитаю эту историю, еще прочитаю пару стихов из книги, один стих из книги Экклесиаста. «Веселись, юноша, пока молодой, пусть твое сердце радуется в дни юности твоей. Следуй влечению сердца твоего и желанию глаз твоих, но знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Да, и второй стих из притч. Соломон, царь Соломон, писал о юных людях. «Я увидел среди простаков, заметил среди молодых людей неразумного юношу. И навстречу ему вышла женщина, как блудница одетая, с сердцем коварным. Множеством убедительных слов она его увлекала, соблазнила его льстивой своей речью. И он тотчас за ней пошел, как вол, что идет на убой, как олень, что к силкам несется». Он как птица, что стремится в сеть и не знает, что там ей смерть. Вот такие стихи, такие фразы написаны в притчах про молодого неразумного юношу. Это вот как раз-таки про то, что молодыми людьми легче манипулировать. И это, к сожалению, действительно правда. И, собственно, история. История про это же. Обычно, знаете, обычно вспоминают таких персонажей юных, ну вот как Иосиф, да, про которого я уже рассказала, как Давид, например, как он в своем юном возрасте пошел побеждать большого Голиафа, вспоминают там каких-нибудь пророков. А я вот хочу вспомнить дочь Иродиады. В Библии у нее нету даже имени, но при этом очень-очень яркая история, и я всегда, когда читала эту историю, прям у меня был вопрос к этой дочери, к этой девочке, что же она такое натворила. Ну, собственно, читаю вам саму историю. «Наконец, Иродиаде подставился подходящий случай. Ирод в день своего рождения устроил пир для своих приближенных, военачальников и самых уважаемых людей Галилеи. Дочь Иродиады вошла к ним и танцевала. И так понравилось Ироду и возлежащим за столом гостям, что царь сказал девушке: «Проси у меня, чего хочешь, и я дам тебе». И поклялся ей: «Чего не попросишь, все дам тебе, хоть половину моего царства». Девушка пошла к матери за советом: «Чего мне просить?» А та сказала: «Проси голову Иоанна Крестителя». Девушка сразу же поспешила к царю и попросила: «Хочу, чтобы ты сейчас же подал мне на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь сильно опечалился, но не решился ей отказать, так как поклялся перед возлежавшими за столом гостями. Вот, я не знаю, сколько лет было этой девушке, но я предполагаю, она была юной, может быть, лет 15-16, а может быть, меньше. И что произошло? Вот она угодила царю, царь говорит: «Я дам тебе все, что хочешь». Она пошла к маме. А у мамы, видимо, были какие-то давние счеты с Иоанном Крестителем, не любила она его. И вот, попросила через дочку его головы. Благодаря вот этой вот... Я не знаю, в каких отношениях были дочь с мамой, но, может быть, в близких, потому что иначе, наверное, дочь не стала бы выполнять этого повеления. Но суть в том, что поступок этой юной девушки привел к смерти человека. Вероятно, она не понимала, что делает, и для нее, может быть, это было всего лишь весельем. Ну и нужно понимать, что время там такое было, что, в принципе, отрубить кому-нибудь голову вполне естественно. Но все-таки тем самым она принесла очень-очень много горя. И да, мы видим в этой истории, что даже сам царь сильно опечалился таким желанием. Потому что Иоанн Креститель — это был очень-очень великий, очень интересный человек, с которым было царю было интересно с ним разговаривать. Да, Иоанн его там обличал, но ему было интересно, он говорил мудрые вещи. Иоанн Креститель, он крестил Христа в Иордане. И потом, когда Христос узнает о смерти Иоанна, он плачет, он печалится. То есть это действительно было горе. Горе из-за чего? Из-за того, что вот эта вот юная девушка, да, в силу, может быть, своей неопытности, может быть, своей какой-то легковетренности, есть такое слово. У меня иногда в эфирах, знаете, я говорю какое-нибудь слово, и резко приходит мысль, вообще такое слово существует. Вот, ну, в общем, такая вот печальная история. Сегодня тоже очень часто, да, мы вот, кстати, сопоставляем библейские истории с нашим нынешним временем, как они вообще сопоставляются, есть ли у нас что-то общее, да, с этими библейскими историями. На самом деле много общего. Сегодня посмотреть, как много подростки могут причинять боли своим родителям, своим родственникам, своими глупостями. Здесь не хочется ни в коем случае там ругать подростков и говорить: «Ах, вы такие сяки, ничего не соображаете в этой жизни». Но то, что какие-то необдуманные поступки молодых людей действительно приводят к очень страшным последствиям, действительно приносят очень много боли другим людям, это правда. И поэтому вот здесь, наверное, хочется сказать подросткам, если вы здесь, если вы слушаете меня, то будьте как-то подобрее к своим родителям. Подобрее не в том смысле, что ни в чем им не отказывайте, да, и вообще ни в чем им не перечьте. Не в этом смысле, а просто думайте, какие ваши поступки, какие ваши слова могут сделать им больно. Ну и такой же совет и родителям, можно, да, сказать. Родители, думайте, какие ваши слова и какие ваши поступки могут также сделать больно и детям. Вот. Не знаю, кстати, какое было продолжение у этой библейской истории, что там дальше стало с этой девушкой. Но почему-то мне кажется, что если ты уже в подростковом возрасте связываешь свою жизнь с какими-то страшными вещами, такими как убийство, да, ну, мне кажется, это очень сильно отпечатывается в сердце, ничего хорошего не приносит. Вот. Так, читаю ваши комментарии. Джарис написал: «Настоящий христианин в любом возрасте гибок и быстро, легко приспособится к любой атмосфере. Жаль, редкие неверующие». Хороший комментарий, но у меня здесь немножко вопросик к вам. Что такое настоящий христианин? Я всегда цепляюсь за эту фразу, когда ее пишут в комментариях или просто в речи говорят, вот да, настоящий христианин. Что такое настоящий христианин? Кто такой настоящий христианин? Поясните, пожалуйста, очень интересно это понять. Ну а то, что молодые верующие люди действительно умеют приспосабливаться, что они гибкие. Ну, тут тоже, мне кажется, тут зависит не столько от их веры, да, а просто от самого человека. Например, сейчас вот есть прямо такая проблема, что молодые люди ничего не хотят. Ну, или, может быть, даже не то, чтобы ничего не хотят, а, ну вот как-то ни к чему не стремятся. Ну, то есть вот спрашиваешь человека, о чем ты мечтаешь, чего ты хочешь по жизни, и человек, ну, не знаю, ну, как-то... Ни то, ни сё. И человек может ходить в церковь при этом, может быть верующим, его могут там вдохновлять каждый день, там Бог верит в тебя, давай, действуй, дерзай. Но мне кажется, пока молодой человек сам не поймет, что он хочет от этой жизни, то ты его хоть вдохновляйся, ну, тут бесполезно. Вот эта вот потеря желания, кстати, у подростков реально немножко пугает. Но мне кажется, все равно ведь чего-то хочется по жизни. Все равно ведь есть какие-то стремления. Вот откопать их в себе, найти их в себе и развивать их, да, это требует усилий, но это важно. Так, Виталий нам написал: «Надежда на чудо, что молодежь незашоренная будет более свободолюбива, и Бог через таких людей будет делать свое дело на земле. Царство Божие, народ Божий. Потому что старшее поколение более подвержено разным совковым идеологиям и в своем рабстве заводило не туда. К сильной руке, к царю и в итоге к войнам и крови. Вот и очищается сейчас земля от гопников, рабов, как бы цинично это не звучало». Виталий, благодарю вас за комментарий. Мне что здесь хочется сказать? Мне хочется сказать, что, ну, я в современных подростках уже замечаю, что они более, ну, искренние, что ли, более настоящие, более свободные. То есть, наверное, еще это обусловлено современным вот таким, как сказать, положением дел, что очень много возможностей, да, ну, то есть если раньше в каких-нибудь крестьянских семьях у детей особо не было выбора, что им делать, куда им идти, да, то есть вот они рождались в этой крестьянской семье, и у них один был путь, это идти там где-нибудь на поле пахать, вот, или девочки, если это девочки были там, что они в свои 14-15 лет их уже выдавали замуж, потому что, ну а как по-другому, да, потому что у тебя тут еще 10 детей бегают, и старшие уже должны, ну, взрослыми быть, помогать, да, ну то есть это к тому, что в разные времена у подростков, у молодых людей, в принципе, да, были разные возможности. Сегодня мы видим, что молодые люди могут уже, там, не знаю, снимать какие-нибудь видео в социальных сетях, получать на этом большие деньги и, собственно, уже счастливо, красиво жить. Но то, что вот сегодня можно заметить, что молодое поколение, оно более свободное, наверное, в каком-то смысле. Вот именно и свободное именно в смысле... не зашоренная какими-то старыми идеями, то есть она как-то по-новому смотрит на отношения, взаимоотношения друг с другом, по-новому смотрит на будущее, на такие вещи, как добро, любовь, казалось бы, что тут нового можно смотреть. Но и при этом я вижу, что молодые люди стремятся к этому, к добру, к любви, они стремятся, чтобы как-то находить новые способы выражения этих чувств, общаться по-новому. Я вижу, как они поддерживают друг друга. Меня вот, например, это всегда вдохновляет, когда молодые ребята, они не могут найти, например, поддержки во взрослых, в родителях, но они находят поддержку друг в друге. И обычно, кстати, молодые ребята берут пример даже и слушают советы не столько своих там каких-нибудь учителей и родителей, а чуть более старших ребят, которые, может быть, являются им, ну, как старшие братья для них. Да? Для меня, вот я помню, тоже такую небольшую историю поделюсь. Мне было 14 лет, когда я пришла в церковь. И я скажу честно, мне было не особо интересно, что там говорят, какие проповеди, но мне было классно ощущать себя в творческой среде, то есть там была музыкальная команда, и ребята были все немножко постарше меня, и вот они меня приняли в свою команду, и вот они со мной дружили, они меня везде брали, мы там катались куда-то на машине, какие-то у нас съемки были, постоянно где-то гуляли. И я помню, что я тогда смотрела на них такими вот завороженными большими глазами, и я хотела их слушать, я хотела к ним прислушиваться, да, и потому что я не воспринимала их как родителей и учителей, я воспринимала их вот как таких чуть более старших ребят, которые недалеко от меня ушли, и в одно и то же время они чуть более опытные, но в то же время на моей волне, вот, и я их слушала. И они тогда, наверное, вложили в меня какие-то очень-очень важные христианские ценности, да, они были верующими ребятами, и вот тогда получилось как-то меня наставить на путь верный. Вот, кстати, нам как раз написал человек, Н.М. Рэй, такой интересный ник у человека. «Притчи. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Очень, да, классный стих тоже, он часто приходит в голову, когда мы говорим о Библии и подростках. Но вот здесь мне хочется акцентировать внимание на слове «наставь». Что значит «наставь»? Часто людьми воспринимается это слово, это вот как «наставь», то есть объясни, что конкретно надо делать вот ребенку. Поступай вот так, поступай, заканчивай хорошо школу, поступай вот в этот университет, там вот на эту специальность, так, а потом иди работай, но не вот на эту работу, а вот на эту, так, давай вот тут женись или выходи замуж. И вот мы вот так вот наставляем подростков, то есть все за них сами выбрали, сами за них все решили, еще какие-то свои мечты и идеи им навязываем, и вот думаем, что наставляем. И еще говорим, что ну, мы же старше, мы же опытней, мы знаем, что будет для тебя лучше. И вот тут вот, мне кажется, у 90% подростков происходит абсолютное отторжение от всего этого, и ну, ты просто не хочешь следовать за какой-то инструкцией. Ну, зачем тебе эта инструкция? У меня есть своя жизнь, у меня есть свое мнение, можно я сам буду решать, я сам буду выбирать, что мне делать по этой жизни. Так вот, как раз-таки слова «наставь юношу при начале его пути» не значит контролируй каждый его шаг и запрещай ему все плохое. Нет, просто ну, будь для него вот этим вот чуть более старшим другом, человеком, который сможет говорить какие-то правильные вещи не вот в этом суперпоучительном тоне, который отталкивает, а который сможет влиять своим примером. И вообще жизненный пример намного больше показывает, чем все слова. Так, Оля пишет, подростки сейчас проживают все интересы жизни до 18 лет, а реальной жизни и труда не понимают, и не знают, и не хотят. Поэтому и говорят, что нет мечты и нечего достигать. Но они в этом не виноваты, виноваты на все 100% родители. Тоже такой комментарий, на который можно очень много всего сказать и много рассуждать. Но мне здесь хочется сказать, что Да, действительно, сегодня там уже в 14 лет дети все знают. И, ну, опять же, на 100% виноваты родители. Да, родители виноваты. В чем они виноваты? Виноваты в том, что в какой-то момент они не смогли, наверное, отключить вот этот вот постоянный контроль. И вместо него включить доверие и вот это, я не знаю, правильное наставничество, если можно так сказать. То есть в отношениях подчиненный и главный, там начальник и подчиненный, в таких отношениях, конечно, никакого доверия обычно нет. В Библии, кстати, тоже есть этот момент. Очень можно заметить, как Бог проявляет, ну, если можно так сказать, уважение к выбору человека. Вообще нужно сказать, что в Библии Бог никого ни к чему не принуждает, и у человека есть свобода воли. Да? Я вот уже сегодня читала эти стихи «Веселись, юноша, пока молодой». Ну, просто помни, да, что потом тебе придется ответить за свои поступки. То есть у нас, ну, говорить кому-то, что кто-то что-то должен, вот, да, подросткам часто говорят, ты должен, да никому он ничего не должен. Единственное, наверное, что он должен, это найти себя в этой жизни, в этом мире, понять, чего он хочет, к чему он стремится. И то, ну, как должен? Скорее, родители должны помочь ему. Так, смотрю еще ваши комментарии. У меня на самом деле тут остается не так уж много времени, а я вам еще даже половину истории не рассказала. Так, давайте следующую историю вам прочитаю. Вот, например, история про Давида. Ее тоже очень часто вспоминают, когда говорят о подростках в Библии. Да, когда ему было, ну, я не знаю, около, наверное, 12-14 лет. Ну, совсем он мальчиком был. Ну, ладно, прочитаю вам прямо историю. Не буду пересказывать, прямо историю прочитаю. Так. Откуда бы начать, я думаю. Простите, немножко я тут застопорилась. Ну, в общем, Давид узнал, что его сыновья на... Ой, что его братья на войне где-то, и что там что-то происходит, какой-то кипиш. И вот он пошел к своим старшим братьям. Он, опять же, был младший в семье. Понять, что там происходит. А, ну и отнести им еду, да. Вот, и читаю историю про него. Когда Элиав, старший брат Давида, услышал, как тот говорит с людьми, он разгневался на него и спросил: «Ты зачем сюда пришел? И на кого ты оставил тех немногих овец в пустыне?» Да, мы помним, что овец он был, Давид, он был пастухом, простите, немножко заговариваюсь. «Я знаю, что ты тщеславен, и как порочно твое сердце. Ты пришел только для того, чтобы посмотреть на битву». Вот это старший брат говорит Давиду. «Что же я сделал?» — сказал Давид. «Мне что, даже поговорить нельзя?» Он отвернулся от него к кому-то другому и заговорил о том же самом. И народ отвечал ему, как и прежде. Когда слова Давида передали Саулу, он послал за ним. Давид сказал Саулу: «Не падайте духом из-за вашего филистимлянина». Там как раз-таки вот эта ситуация, что большой Голиаф, большой воин, напал, и вот все его боятся, и никто не осмеливается выйти, там его победить. И Давид, маленький мальчик, говорит: «Твой слуга пойдет и сразится с ним». Саул ответил: «Ты не можешь выйти против этого филистимлянина и сразиться с ним. Ты всего лишь мальчик, а он воин с юных лет». Но Давид сказал ему: «Твой слуга пас отцовских овец, и когда бывало, лев или медведь приходил, и я гнался за ним, разил его и спасал овцу из его пасти. Когда же он бросался на меня, я хватал его и разил и убивал. Господь, который избавлял меня от лап льва и медведя, избавит меня от руки и этого филистимлянина». Саул сказал Давиду: «Иди, и да будет с тобой Господь». Да, и что в этой истории мы видим? Он был самым младшим из 8 сыновей в семье. Но уже тогда, уже будучи самым младшим, он проявлял очень много смелости, да, когда он пас овечек. стада овечек. Ну да, то есть мы можем представлять, что это вот такой маленький мальчик, который просто ходит со стадом овец где-то по полю и потом приводит их обратно, этих овечек. Но на самом деле эта работа действительно заключала в себе очень много опасности, когда дикие звери нападали, и нужно было как-то отбивать бедных овечек из их лап. И мы видим, что Давид прекрасно с этим справлялся, несмотря на свой юный возраст. И интересно, что он побеждает вот этого Голиафа, и после этого, спустя какое-то время, становится царем над Израилем. Так вот, я думаю, стоит ли вам еще что-то здесь прочитать? Наверное, сразу заключение такое небольшое из этой истории. В Библии очень много историй, которые подчеркивают в юных людях, в юных молодых ребятах, кстати, не только мальчиках, но и девочках, подчеркивается смелость. Смелость, которой часто недостает взрослым людям. И это не только история про Давида, да, всем известная, который, будучи мальчиком, побеждает большого Голиафа. Это и история, например, про пророка Даниила, про пророка Иеремию. Они все были совсем маленькими. Например, вот Даниил, после того, как его семья и народ были пленены и отведены в Вавилон, Даниил и три его друга были взяты на службу в царском дворце. И еще подростками они, проявили очень большое мужество. Я не буду, наверное, сейчас зачитывать все эти истории, но суть в том, что вот этих молодых людей, совсем юных, Бог почему-то призывает на очень смелые поступки и доверяет им. Вот что интересно, доверяет. Помните, я в начале эфира, если вы застали этот момент, я говорила, что Бог видит в подростках не их подростковый максимализм. Вот, кстати, в истории с Давидом тоже же можно увидеть, что брат ему говорит, что ты сюда пришел? Да, я вижу, ты там... Как он ему сказал? Ты тщеславен и порочно твое сердце, да? То есть брат его не сильно-то миловал. Или еще какие-то причины у него были так говорить. То есть он говорит своему младшему брату, что ты приперся, вообще не место здесь. Пришел тут, чтобы разведать все. Так вот, Бог не так смотрит на этих людей. Он смотрит дальше, он смотрит глубже. Он смотрит, наверное, на сердце, если говорить прямо так библейски. Смотрит на то, что у человека внутри. Так. Смотрю еще ваши комментарии. Так, Сергей написал: «Наставь, значит, подсказать, дать совет, привести пример, порассуждать, наблюдать, но не приказывать, не заставлять, не вынуждать». Да, да, спасибо, Сергей. Мы об этом уже сказали. Так, еще смотрю комментарии. «Молодое поколение зашорено новыми идеями. Поп-психология, успех, анархическая свобода». Вот-вот, именно эта зашоренность новой идеи, что я никому ничего не должен. Александр, я скажу, что в этом есть, да, в этом есть и негативная сторона, есть и позитивная сторона. Собственно, как и во всем. Можно вот это свободолюбие, вот это желание там, да, никого не слушать и действовать только по собственному желанию, можно вот это расценивать только как негативное проявление юности, да, как такую глупость и наглость в какой-то степени. И это действительно так. Но кто говорит, что вот это же свободолюбие, оно же может привести и к положительному результату, оно действительно может поменять что-то, допустим, в какой-нибудь устоявшейся системе. Вот, допустим, меня печалит некоторое положение дел, да, вот, допустим, Ладно, не буду об этом говорить, иначе я совсем уйду с темы. Это для другого эфира оставлю. Спасибо за комментарии. Друзья, у нас остается не так много времени. Вы можете еще успеть что-то написать. Я буду рада это прочитать. Ну и мы вот сегодня поговорили про таких ветхозаветных персонажей, юных, которые делали какие-то очень большие, великие дела. Но, наверное, стоит еще сказать про Новый Завет, который все-таки нам поближе. И вот какие там были примеры? Ну, например, в Новом Завете были такие апостолы, как Иоанн и апостол Тимофей. Например, сначала скажу про Тимофея. Это был ученик апостола Павла, и Павел говорил юному Тимофею: «Не позволяй никому смотреть на тебя с пренебрежением из-за твоей молодости. Будь для верных примером в словах, в жизни, в любви, в вере и чистоте». И, ну, это я только вот совсем маленький отрывочек прочитала, а вообще там очень-очень много наставлений Тимофею дает апостол Павел, и видно, что он дает эти наставления с любовью. Он верит в Тимофея, он доверяет ему очень серьезное служение. Тогда он ставит Тимофея, можно так сказать, главой над Эфесской церковью в Эфесе, и там в Эфесе начинаются всякие лжеучения, разные споры, и Павел наставляет юного Тимофея. Тимофею на тот момент, тоже было около... Ну, он, может быть, был уже не подростком, постарше, там, может, лет 19-20, но, тем не менее, все равно очень молодой, и он с детства рос в верующей семье, с детства он был прилежным, послушным, и Павел доверяет ему действительно очень большое дело. И он ему говорит: пусть никто не пренебрегает твоей молодостью. И это, опять же, подчеркивает вот это отношение Бога, что ты можешь быть очень молодым, но при этом, если сердце у тебя доброе, при этом, если ты стараешься, если ты стремишься к каким-то добрым вещам, стремишься быть полезным, да, для своего окружения, то вот это вот самое главное, и это ставит тебя... Это делает тебя выше, это придает тебе значимости, и ты имеешь значение даже в глазах более взрослых, зрелых людей. Так, последняя у нас остается минутка. Мне хочется еще сказать про Иоанна. Вы помните, наверное, картину «Тайная вечеря», и там по правую руку от Иисуса сидит как раз-таки Иоанн. И Иоанн считается любимым учеником Христа. И мы знаем, что Евангелие от Иоанна, оно очень отличается от других Евангелий. И вот здесь мне, наверное, чем хочется подытожить? Тем, что, рассмотрев все вот эти примеры, это на самом деле не все, есть еще очень много историй, как Бог доверяет какое-то служение молодым людям или ведет их, или сподвигает их на какие-то серьезные шаги. Почему? Потому что Он доверяет подросткам. Он видит в подростках не их негативные черты, но он видит их сердце. И он всегда готов их выслушать, даже когда уже никто не готов их слушать. Он всегда готов доверять им, даже когда никто не готов доверять. Так что читайте Библию, и пусть вот эти истории, они показывают вам, наверное, Божью любовь и Божье доверие. И просто помните, что... Подростковый максимализм проходит, а доброе сердце, оно остается. Так что вот на этом мы подытожим. Спасибо, присоединяйтесь в следующий раз. Программа «Маша в теме». Буду рада с вами пообщаться.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? «Маша в теме». В теме.